говорит Радио Свобода. Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске «Плато да не то» и «Победобесие на карантине». Еще в последние дни апреля казалось, что количество зараженных коронавирусом в России стабилизировалось и даже начинает падать. Однако к началу майских праздников цифры резко взлетели вверх. Число выявленных носителей вируса достигло 10 тысяч. О своей болезни сообщил и новый российский премьер. Рассказывают новости Радио Свобода.
Среди заразившихся коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин. Исполняющим его обязанности назначен вице-премьер Андрей Белоусов. СМИ предположили, что Мишустин не вернется на место и после выздоровления. В частности, потому что его заместитель был назначен отдельным указом президента, хотя по закону этого не требовалось. Пресс-секретарь Владимира Путина назвал это ерундой. С кем в последнее время контактировал Мишустин, не сообщается, но в правительстве заверили, что таких людей немного, и они будут изолированы.
И это косвенным образом свидетельствует о том, что ситуация вышла из-под контроля. Сергей Левченко.
Михаил Мишустин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. COVID-19 обнаружен и у министра строительства Владимира Якушева и его заместителя. Если вирус добрался до премьер-министра, следом до федерального министра замом, значит, в правительстве есть и другие зараженные. Конечно, я желаю выздоровления Михаилу Мишустину и всем заболевшим в правительстве. Это чисто по-человечески и не зависит от моего отношения к проводимой ими политике. Но распространение коронавируса в правительстве со всех сторон нездоровое явление. В телевизоре нам показывают, какие предпринимаются меры против распространения болезни. Значит, в правительстве сами не представляют, как нужно сберечься от заразы. Либо они не выполняют собственные требования. Какой из этих вариантов хуже? Как говорится, оба хуже.
В итоге ход с отставкой правительства и назначением технического премьера оказался для Путина бесполезным, считает Михаил Фишман на телеканале «Дождь». Правительство, которое нужно было только для протаскивания нужных реформ, теперь не может справиться с управлением страной в критической ситуации.
Болезнь Мишустина – это не только медицинская, это политическая проблема. Ведь Путин даже не может списать на него свои ошибки и неудачи. Ну в чем, с точки зрения общественного мнения, может быть виноват Мишустин? С тех пор, как в страну пришла эпидемия, Путин и Мишустин вместе тянут друг друга вниз на фоне растущей популярности мэра Москвы Собянина, да и других губернаторов, которые не боятся, да ну, или просто вынуждены брать на себя ответственность.
Однако и у мэра Москвы Собянина дела идут не то чтобы прекрасно. Еще недавно он заявлял, что эпидемия вот-вот выйдет на плато. Об этом рапортовали и другие чиновники. Например, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вот фрагмент ее брифинга от 17 апреля.
Я бы хотела сказать, что Российская Федерация сохраняет очень плавный и медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14 до 17% в день.
Но в субботу 2 мая официальная статистика зарегистрировала 10 тысяч новых случаев за сутки, причем большинство из них было выявлено в Москве, а в воскресенье был пройден и рубеж в 10 тысяч. Дмитрий Аграновский.
Сергей Семенович Собянин говорит, что Россия пошла по европейскому пути заражения. Но ведь вы же с 1991 года мечтали пойти по европейскому пути. Вот и пошли.
Виктор Буравлев.
Россия вышла на плато, но как-то явно не на то.
Многие связали рост количества больных с пасхальной неделей и предшествовавшей ей давкой в московском метро из-за проверки пропусков. Сергей Марков.
Если так пойдет дальше, то ситуация будет совсем драматической. Во многом это результат грубой ошибки московской мэрии при введении пропусков, когда по глупости и упрямству сделали огромные толпы на входе в метро. От власти требуется реальное решение. Эпидемия в эпицентре Москвы должна быть жестко задавлена. Во всех супермаркетах и аптеках нужно вводить жесткий режим, ограниченное количество людей и строго масочный режим. Все компании в 5-6 человек на улице и более должны разгоняться полицией. Жестче надо, жестче. А вот прогулки родителей с детьми в парках надо разрешить при условии не общения с другими людьми. Это только поможет карантину.
Илья Вайцман.
Нет, ну а чем тут удивляться-то? Пасхалочка прилетела. Ровно через средний инкубационный период COVID-19. 5-7 дней с момента инфицирования и привет. Дальше будет еще веселее.
Алексей Венедиктов на «Эхе Москвы» тем временем предположил, что субботние больные на самом деле были вовсе не субботними. По его словам, мэрия просто начала включать в статистику ранее неучтенные случаи.
В чем там дело, в чем там секрет? Угу. Почему такой рост? Я присутствовал несколько раз на ожесточенных спорах, включать ли тесты, которые проводят частные лаборатории, в общую статистику, выявляющие. Я повторяю, речь идет об инфицированных. И вот в отчете, насколько я знаю, Роскомнадзора по стране, для Путина, назовем так, вот эти тесты ни в марте, ни до конца апреля не учитывались. Просто не брали. Потому что лаборатории не получали там специальную аккредитацию. Брались только тесты, которые делали лаборатории с определенной аккредитацией. Государственные и те, кто получил. В Москве есть частные лаборатории, которые делали тесты, обнаруживали у людей инфекцию, люди бессимптомных людей инфекцию в том числе. И, насколько я понимаю, вот это возможно, что решили посчитать, почему все вместе суммировать. За март-апрель в том числе. Потому что главный вопрос – это вопрос коек. Сколько коек свободных? Коек не просто раскладушек, а коек, снабженных, ну, скажем, кислородом.
Блогеров это объяснение привело в восторг. Михаил Зеленский.
То есть в мэрии практически официально заявляют, что ведут статистику так, как им удобно. Надо отчитаться оплата, будет плата. Надо в начале майских припугнуть москвичей, чтобы соблюдали. Они взяли и добавили новых положительных результатов из своих мартовских запасов. Это просто неописуемый уровень наглости. То есть нельзя верить ни единой цифре вообще, потому что кто знает, что там куда добавили.
Иван Яковина.
То есть они говорят, не надо верить нашим цифрам сейчас. Сейчас они лживые, потому что мы в них записываем тех, кого не записывали тогда, когда врали вам раньше. Но вообще-то мы очень честные люди. Конечно, после таких объяснений ни Кремлю, ни правительству России, ни мэрии Москвы, ни один вменяемый человек в плане цифр верить не будет. Но они все равно продолжают гнуть свою линию.
Это недоверие к властям приводит к тому, что россияне массово нарушают введенные властями правила. Митя Олешковский.
Вчера я ездил в Москву. На улицах невероятное количество людей без масок, без перчаток, без каких-либо опасений, разгуливающих парочками и по трое-четверо. Пьют пиво. В супермаркете метро закупают ящиками пива и шашлыки. Один молодой человек без маски и перчаток, с которым я разговорился, соблюдая дистанцию, мне объяснил, что вирус придумали военные, что на молодых он не влияет и что ему-то точно бояться нечего. Ну, то есть люди массово игнорируют простейшие меры безопасности.
Наталья Осипова.
Машина запугивалка едет и сообщает гражданам, что нельзя нарушать установленный порядок. Но граждане все равно гуляют. С колясками, на самокатах и велах, группами и поодиночке, выехали мотоциклисты.
Главврач московской больницы номер 67 Андрей Шкода в интервью «Россия-1» предположил, что с наступлением весны людям стало особенно невыносимо сидеть дома.
Вирус не выбирает возрастную группу. Вирусу подвержены как молодые люди, так и люди старшего поколения. И сегодня у нас в реанимационном отделении находятся как раз молодые люди. И связан это вот с апрельскими теплыми днями, когда люди вдруг побежали на шашлыки, на какие-то встречи. И после этого, через некоторое время, они оказались здесь, вот, в реанимационном отделении.
Мэр Москвы связал рост числа новых случаев с наращиванием тестирования и заявил, что по этому показателю столица России вышла на самый высокий уровень среди городов мира. В то же время Собянин выступил с эмоциональным обращением к москвичам и напомнил им, что соблюдать режим самоизоляции в их же интересах.
Слушайте, мы вот даже не в середине пути. Мы не в середине даже пути. Мы вот, на мой взгляд, ну, в лучшем случае прошли там четверть этого пути. Но впереди еще сложные большие испытания. И я просто обращаюсь, пользуясь случаем, к москвичам. Давайте все-таки побережем себя, родных и близких. Давайте соблюдать те требования, которые есть.
Непонятно, что из этого правда. Эль Мюрид.
Полный раздрай в официальных оценках эпидемии. С одной стороны, мы вышли на плато, с другой – ежедневный прирост заболевших в статистике и апокалиптические данные Собянина. Либо власть вообще не управляет ситуацией, либо пытается максимально затянуть режим карантина, обманывая, что вот-вот закончится, чтобы снизить риск протестов.
Дело тут явно не только в несознательных гражданах, но и в том, что реакция властей была запоздалой и непоследовательной, считает переболевший ковидом-19 журналист Максим Шевченко.
Сегодня принято обвинять в распространении коронавируса, эпидемии шашлычников. Дескать, несознательные граждане выезжают на шашлыки, жарят шашлыки, бравируют этим и тем самым распространяют заразу. Разные роды другие люди там выезжают в парки, еще что-то. Наверное, они это делают неправильно. Но чем они руководствуются? Вот давайте вспомним. 23 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе Владимира Познера рассказывала о том, как будет вводиться карантин в России. 23 марта они не планировали вводить карантин. 1 апреля она говорит, что тоже, собственно, оснований там не очень много. Даже 10 апреля так. А почему, собственно говоря? Уже эпидемия начинается в полной мере. Уже больницы, особенно в регионах, да и в Москве, хотя статистика еще лукавая врет, завалены больными двусторонней пневмонией. Сегодня-то мы понимаем, что это уже кошмар, с которым не справляется уничтоженная, разрушенная и одряхлевшая и разворованная система здравоохранения России. Ну вот в чем тайна? Почему же они так долго не давали ход карантинным мерам? Ответ прост. Они хотели провести голосование 22 апреля по обнулению сроков президента Путина по изменению в Конституцию. Введение карантина, введение средств защиты социальной на раннем этапе, еще в марте, в апреле, вступило в противоречие с политическими задачами во что бы то ни стало завершить этот фортепляс, связанный с Конституцией.
Снятие карантина, а точнее окончание оплачиваемых выходных, которые Путин продлил до 12 мая, кажется теперь недостижимым. Московские врачи с трудом справляются с наплывом больных. Борис Теплых.
Люди устали и измотаны. Сегодня видел просто потухшие глаза. Если мы применяем военные термины, кто-то подскажет, существуют ли нормы ротации боевых частей на первой линии фронта? Не может быть, чтобы стояли до полного физического уничтожения. Так фронт не удержать. До сих пор мне продолжают писать с вопросами, а правда все так плохо? Плохо. Все плохо. Я понимаю, что вам продолжают рассказывать про богоспасенную страну, про то, что прививка БЦЖ вас спасет. Позавчера снова выпустили бывшего министра с заявлением, что мы вышли на плато. Дети, уймите вашу мать, оставьте невролога в покое. Кто же заставляет ее говорить одну благоглупость за другой?
Главврач больницы в коммунарке Денис Проценко в передаче «60 минут на России-24» заявил, что готовится к дальнейшему росту числа больных.
Мы готовимся к тому, что число госпитализированных больных или больных, которые обращаются за амбулаторную помощь, пока, к сожалению, не снижается. Мы видим, что наши все больше и больше наших моих коллег, главных врачей, развертывают ковидные корпуса, ковидные госпиталя, и объем коечного фонда для пациентов с ковид в Москве увеличивается. Но при этом, еще раз говорю, госпитализация, она не снижается. Но вот что нам дадут майские праздники, если не будет все-таки соблюдаться самоизоляция, станет понятно в середине мая, и мы очень боимся того, что майские праздники станут причиной вот того самого взрыва и увеличения количества госпитализированных больных там спустя 5-10 дней.
При этом уровень смертности от коронавируса в России по-прежнему остается очень низким, намного ниже, чем при таком же уровне заболеваемости в других странах. Это не может не привлекать внимание блогеров и СМИ. Игорь Эйдман.
В России не только президент, но и статистика сказочная. Здесь, наконец, разрешили болеть коронавирусом, но умирать от него пока запрещается. Параллельно с беспрецедентным ростом числа больных, под 10 тысяч вчера, начало снижаться число умерших – около 50 человек за пятницу. Феноменальный успех российской медицины? Нет, все проще. Лев Шлосберг пишет о ситуации в своем регионе. Правильная статистика стала главной задачей псковской медицины. Губернатор Михаил Ведерников обнародовал новый подход. Если человек скончался, имея подтвержденный коронавирус, но при других отягчающих болезнях, которые могли привести к смерти, то причиной смерти официально станет это сопутствующее заболевание, а не коронавирусная инфекция. Очевидно, что нечто подобное происходит и в других регионах России. Для чего это делается? Ну, конечно, губернаторы хотят показать центру, что справляются с ситуацией. Но, скорее всего, Кремль сам требует от них обеспечить заниженные данные. Низкая смертность нужна ему для пропаганды. Однако в России обмануть людей сложнее. Здесь они непосредственно сталкиваются в ходе эпидемии с развалом медицины, управленческим хаосом, полицейским произволом и прочими безобразиями.
Но в мире за ситуацией будут следить по официальной статистике, размещенной на разных международных специализированных сайтах. Уверен, что найдется множество полезных европейских идиотов, которые, посмотрев на нее, скажут: «Путин молодец, справляется с эпидемией, как никто другой».
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Так называемая победобесие, то есть доведенная до абсурда практики отмечания Дня Победы, с каждым годом постепенно как будто сходит на нет. И все-таки в этом году многие ждали нового всплеска таких практик из-за 75-летнего юбилея окончания Второй мировой. Но даже суперпатриотам придется сдерживать свои порывы из-за эпидемии коронавируса. Путин призвал в этом году отмечать 9 мая скорее мысленно, обратив взоры к небу, где пройдет максимально удаленный и самоизолированный парад боевых самолетов.
Соблюдая требования безопасности, режимы самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник – День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это. Этот день, его духовная сила навсегда в наших сердцах. 9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют.
Многие восприняли все это с облегчением. Твиттер «Сила в правде».
Обратили внимание, что празднование 75-летия Победы ушло из повестки. И ведь ничего не изменилось, небо не упало на землю. Те, кто будут помнить своих родных и горе, которое пережила страна, это тихая скорбь, никак не связанная с победобесием, которое нам навязывали последние годы.
Но все-таки и в этом году не обошлось без ярких информационных поводов. Один из них случился в северном городе Усинск, в республике Коми, где на торце дома вывесили плакат с фотографией бойца с северным оленем и подписью «За кругом полярным в Великой войне сражались олени и люди. Поклонимся им, постоим в тишине, пусть вечная слава им будет». Все бы ничего, но на фото изображен финский солдат. Известно даже имя этого солдата – Йоуни Халанен, и даже имя его оленя – Рангифертарандус. Сергей Жаворонков.
Майские дни – неизменный шикарный набор дебилизма официозных властей, размещающих на баннерах солдат чужих армий. Был и линкор «Миссури», и штурмовик «Хенкель», в котором оптимистичные ребята, как гласила надпись, сражались за родину. Теперь вот в республике Коми на плакат попал солдат финской армии времен войны со сталинскими оккупантами, да еще и с боевым оленем в придачу.
Даниил Коцюбинский.
И такое каждый раз. Просто у немцев, финнов и американцев гораздо лучшие военные фотки, чем у советских фотокоров, которые были со всех сторон обложены военной цензурой.
Еще одним примером победобесия можно считать то, что Матч ТВ перед обращением Путина 9 мая покажет победу России над Германией в хоккейном финале Олимпиады 2018. Твиттер МДК.
Даже деды так немецкую броню не пробивали, как патриоты каждый год пробивают дно.
Кирилл Гончаров.
А кто смотрит телек? Скажите, остались еще отличия между матчем и телеканалом «Звезда»?
Но еще больше повеселила блогеров новость о том, что правительство России вручило Ким Чен Ыну юбилейную награду – медаль к 75-летию окончания войны. Сам он на награждение, правда, не пришел. Медаль вручили в посольстве России в КНДР министру иностранных дел страны. Многие пытаются понять, за какие заслуги Киму досталась такая медаль. Видеоблогер Паша Байт считает, что Путин наградил его за успешное построение диктатуры.
Дорогой маршал Ким! Обладатель титула «Гений среди гениев военной стратегии». Твои заслуги всем известны. Вот тебе всего 36, а ты уже начальник самого большого в мире концлагеря численностью в 25 миллионов. Такого большого, что с тобой даже президент США за руку здоровается. Вот наш президент тоже хотел бы с тобой за руку здороваться. Ну, сейчас у нас самоизоляция и не время друг другу в гости в бункеры ходить. Поэтому, я думаю, Владимир Владимирович испытал желание хотя бы подарить тебе медаль, потому что чувствует к тебе что-то родственное, а может даже мечтает иметь такой порядок, как у тебя. Ну, ты и сам знаешь, что у него пока не очень-то получается.
Иронических комментариев в сети много. Николай Подосокорский.
Еще один грозный победитель Гитлера.
Кира Ярмыш.
Сложно даже помыслить, кто еще сделал так много для победы в Великой Отечественной войне, как Ким Чен Ын.
Но еще большую зависть Владимир Путин должен испытывать по отношению к Александру Лукашенко, который, несмотря ни на что, намерен 9 мая провести в Минске парад. Бессменный президент Беларуси даже предложил Путину показать этот парад по российскому телевидению, комментирует видеоблогер Камикадзе Дед.
Как известно, Путин сообщил, что не будет бессмертного полка на 9 мая, не будет традиционного парада Победы на Красной площади, но зато парад авиации и салют гарантирует нам диктатор. И тут же Лукашенко захотел показать Минский парад Победы на российском телевидении, потому что Лукашенко решил не отменять парад Победы в Минске. Там будет все, и шествие, и своеобразный бессмертный полк. Ну и Лукашенко, разумеется, показывает Путину, что я могу еще и по телеку показать. Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья.
Виталий Портников в колонке для издания «Детали» написал по этому поводу, что Лукашенко не мог отказать себя в искушении утереть нос Путину.
Как ни парадоксально это звучит, именно зависимость Белоруссии от России стала главной причиной проведения парада. Лукашенко просто не мог побороть искушение оказаться единственным постсоветским лидером, который будет принимать парад 9 мая, выиграв у Путина, пусть всего лишь на один кошмарный день, в долгой конкуренции за звание последнего диктатора Европы. Путин обещает россиянам провести парад, когда это станет безопасно. А Лукашенко утверждает, что не может отменить парад, чтобы потом его не обвинили, будто он испугался.
Отступить Лукашенко не может и еще по одной причине. В начале апреля российские федеральные каналы и провластные блогеры в Телеграме начали сообщать, что в Беларуси занижают данные по заболеваемости и смертности от коронавируса. Недавно Лукашенко отверг эти обвинения и заявил, что россияне просто завидуют тому, что в Беларуси так хорошо обстоят дела, и страна, в отличие от России, может позволить себе провести парад.
Что касается наших восточных братьев, вы не зря это связали с парадом 9 мая. Думаю, что, наверное, это прежде всего связано с этим. Ну, осталось буквально несколько дней, парад пройдет, переживем мы это все. И мне кажется, что и волна эта спадет. У них всегда так бывает. Ну, если там какая-то зависть, неприятие наших мероприятий, ведь они потихоньку же реагировали на все, не только телеграм-каналы. Вчера уже, насколько я понимаю, уже и ведущий Первый канал отреагировал. Притом вранье сплошное.
На белорусском Первом канале вышел целый репортаж с разоблачением фейков российского Первого канала. Флагманы пропагандистского ТВ обеих стран схлестнулись не на шутку. Беларусь тоже обвиняет Россию в том, что та занижает свои данные.
Ничтожный, цитата, объем тестирования в Беларуси лишь немногим на 10 тысяч человек уступает количеству тестов в самой России, где без учета и медстраховок обитают миллионы гастарбайтеров. Значит ли это, что у соседей катастрофа? Первый канал об этом умалчивает. Как и упорно молчит о том, что в Беларуси задействована лишь десятая часть аппаратов ИВЛ, и число суточных выявлений не растет уже полторы недели. Зачем об этом знать зрителям? Еще усомнятся в изоляции, напрасном разорении экономики и переносе парада с Дня Победы на неизвестно когда, но потом.
На самом деле дело еще и в том, что Лукашенко просто очень не любит признавать свои ошибки. Андрей Долговский.
Основной мотив даже чуть проще и на поверхности. После всех предыдущих выступлений в стиле «лечитесь водкой и трактором, и вирус не летает», отказаться от каких-то запланированных действий из-за какого-то там вируса – это признать даже не поражение, а свою неправоту. А это в философию главного местного хоккеиста-вирусолога никак не вписывается. Поэтому имеем то, что имеем.
Чтобы еще больше потроллить россиян, Лукашенко пригласил на парад глав всех постсоветских государств.
Я вот пользуюсь случаем, публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде. Будем надеяться, что кто-то рискнет и приедет. Ну, не приедут, мы сами проведем парад, как обычно проведем парад.
Вот как выглядит ситуация глазами поэта Всеволода Емелина.
У нас хватают за коленки, в сети описывают ад, а в Беларуси Лукашенко войска выводят на парад. Он храбро жертвует собой, идет как Ленин на субботник, он академик и герой, он мореплаватель и плотник. А мы, бесславные потомки, героев твердых как гранит, затихли, съежившись в сторонке, и ждем, что мор нас пощадит.
А в сети продолжается вечный спор между теми, кто считает, что День Победы нужно отмечать торжественно, и теми, для кого это день грусти. От лица первых выступает Борис Якименко.
Наступает 75-летие Великой Победы. Это день, отношение к которому является сущность человека. Это тот камень, об который затачиваются чувства, тот оселок, на котором правится совесть и способность быть гражданином. День, который навсегда разделил нашу новейшую историю на довоенную и послевоенную, и до сих пор четко отделяет труса и предателя от настоящего гражданина России. Великая Победа спасла нас в 1945 году. Ее сила была столь велика, что еще раз спасла нас в 90-е годы, когда не осталось ничего. Ни заводов, ни фабрик, ни засеянных полей, ни нефтяных скважин, ни литературы, ни кино, ни театра. Сегодня надо постараться ощутить тяжесть цены этой победы. А для этого можно просто вспомнить, что в битве за Берлин погибло более 100 тысяч человек. Сегодня прямые наследники гитлеровцев, контактеры, недобитые на Болотной и Сахарова, попрекают нас тем, что слишком много монументов, знамен, звона медалей, все пышнее и грандиознее праздники. Хоть им не понять и не вместить, нужно пояснить не для них, что это закон развития памяти и цивилизации.
Остается надеяться, что в этом году грандиозные праздники все-таки не выйдут дальше социальных сетей, иначе нового всплеска числа зараженных никак не избежать. Вера Афанасьева.
Сезонная эпидемия победобесия в этом году слабенькая, многим не до нее, но наличествует. С 4 по 9 мая бесплатно раздадут 15 миллионов. Нет, не защитных масок, георгиевских ленточек. Справедливости ради, надо сказать, про маски наши заботливые власти тоже не забыли. С сегодняшнего дня их начнут продавать в московском метро. Вопрос, нельзя ли маски раздавать бесплатно, а ленточки продавать всем желающим, даже не стоит. У нас нельзя. Другой вопрос. Ленточки в России раздают с 2005 года. Где старые? Ведь святыни же, память, должны храниться. В том-то и дело, что не святыни и не память. Толком не знаем, по-настоящему не помним. Что еще? Репетиция авиапарада, сам грядущий парад, сжигающий миллиарды. Но хоть красиво, тем и утешимся. В детсадах заставили малышей выучить стихи о войне и в зуме протараторить. Однако все еще впереди. На днях страну захлестнет онлайн-вал военной гордости. Формы-то не ленточки. Куплены за свои, надо показать, выложить в Одноклассники, Инстаграм. Тем более, что так скучно в карантине. И 9 мая мы окажемся на плато Победобесия. А оттуда резко вниз, в обрыв забвения.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте Радио Свобода. До скорой встречи!